Шел 1923 год, и Дон Лебрадо, отец Хубила, решив познакомить сына с городом, в котором тому предстояло жить, взял мальчика на прогулку. Для ребенка, только что приехавшего в столицу, все было в диковинку. На каждом шагу он делал открытие. Главным оказалось одиночество. Ему не хватало жары родного города, дружеской компании племянников, привычной кухни и, более всего, юкатанского акцента. В столице говорили по-другому, и Хубила чувствовал себя иностранцем в своей родной стране. Тем более он был благодарен отцу за то, что тот предоставил ему возможность поближе познакомиться с этим городом. Они наняли повозку и вместе с мамой отправились в путь. Не успели они толком отъехать от дома, как начался сильный дождь, не отстававший от них весь день. Кучер развернул войлочный навес, прикрывавший в хорошую погоду заднюю часть экипажа. И Хубила пришлось отодвигать драпировку, чтобы увидеть хоть что-то. Дождь, наскоро сполоснувший улицы, придал городу свежести и очарование. В те годы столица была не такой уж и большой. На востоке она заканчивалась вокзалом Сан-Лассаро, перестроенным теперь под палату депутатов. На западе Мехико доходил до Рио-Консуладо, до Тлакспаны, в общем, обрывался там, где сейчас проходит внутренняя кольцевая. Границей города на севере считался мост Альварадо, рядом с которым располагался железнодорожный вокзал Буэна-Виста, а на юге город заканчивался у вокзала Колония, там, где сейчас проходит улица Салливан. Вот и все. Но и этого оказалось достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление на Хубила и убедить мальчишку в том, что он, пожалуй, действительно сможет выжить здесь, так далеко от моря. Стук колес, катившихся по булыжной мостовой, казался великолепным заменителем гула волн. Кроме этого ласкового звука, город не поскупился, даровав Хубила целую палитру восхитительных шумов. Гудение толпы, шарканье, стрекотание, какие-то скрипы, треск. А в довершение ко всем приятным событиям этого дня уже на подъезде к дому они встретили Чуча, соседского мальчика, который, чтобы засвидетельствовать новичку свою дружбу, пригласил его к себе домой послушать радио. Так и получилось, что все друзья-приятели встретились 8 мая 1923 года, чтобы послушать первый передававшийся на всю страну концерт. Радиостанция называлась тогда «La Casa del Radio», и принадлежала она газете «Эль Универсаль Иллюстрада». В тот вечер глазам, а точнее ушам Хубила, открылся целый мир. Ему показалось невероятным то, что голоса дикторов могут казаться настолько близкими, что при желании можно вообразить себя в компании этих незнакомых людей, которые смогут облегчить твои страдания и заменить оставшихся вдалеке друзей, родственников и школьных приятелей. Разумеется, его дружба с Чуча с того дня еще более окрепла, и по вечерам, наигравшись на улице, они приходили домой, чтобы послушать музыку. Хубила следовал за другом повсюду, куда того забрасывало. Его родители, казалось, были одержимы навязчивой идеей переезжать с места на место при каждом удобном случае и по малейшему поводу. Было похоже, что переезды просто доставляют им удовольствие. К счастью, все новоселья ограничивались пределами одного района и не препятствовали дружбе Хубила и Чуча. От друзей лишь требовалось подстроиться под растянувшееся или сократившееся число шагов или кварталов, разделявших их дома. А это препятствие не было достаточно серьезным для того, чтобы заставить их отвыкнуть от чуть ли не ежевечернего прослушивания самых разных радиопередач. С годами изменилась лишь частота их встреч. Хубила пошел в школу раньше Чуча и вскоре изрядно оказался занят уроками и домашними заданиями. Шарики, волчки, мячи и кегль мало-помалу стали перебираться в ящик с воспоминаниями. Но друзья по-прежнему встречались по выходным, чтобы сходить в кино, покататься на велосипеде или тайком покурить. Каникулы Хубила обычно проводил в Юкатане, у родственников. Вернувшись после очередного отъезда, он обнаружил, что друг опять куда-то переехал. Хубила решил немедленно повидать его, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать Чучо свои начавшие пробиваться усы. Направляясь к тому дому, где жил теперь Чучо, Хубило почувствовал, как в животе у него словно завязался большой узел. Нет, больно не было. Просто этот узел вздрагивал, будто пытаясь сказать о чем-то. Ощущение было похоже на своего рода предчувствие или на страх. Завернув за угол, он тотчас же наткнулся на Чуча. Друзья помахали друг другу руками, и Чуча, болтавший до этого с двумя знакомыми, поспешил представить им Хубило. Это были брат с сестрой, и, направляясь к ним, Хубило ощутил, как растет внутри него незнакомое беспокойное чувство. Ему захотелось остановиться, повернуться и броситься бежать. Но поступить так он не мог. Во-первых, Чуча уже видел его, а во-вторых, вся компания поджидала явно его. Совершенно не кстати он вдруг вспомнил, как голуби, жившие под крышей его дома, однажды все до единого улетели куда-то, за день предугадав обрушившееся на Мехико землетрясение. Делая последние шаги, он уже понял все. Перед ним стояла девочка лет 13, самая красивая из всех когда-либо им виденных. Чуча должным образом представил друзей Хубило и Люс Марию с Хуаном Ласкурой. Протянув девочке руку, Хубило чуть не согнулся пополам от боли, полоснувшей его по животу. Прикосновение к ней, к ее коже, перевернуло его мир и навсегда лишило его спокойного сна. Улыбнувшись, Люс Мария сказала, что ей больше нравится, когда ее называют Лючей. Хубило хотел что-то произнести, но во рту у него пересохло, и из горла вырвалось лишь нечто, напоминающее петушиный крик. Все посмеялись над его ломающимся голосом. Хубило покраснел, но рассмеялся вместе с остальными, и причиной его радости была вовсе не комичной ситуации. Он различил в себе звучание воистину нового голоса, голоса любви. Это был какой-то особый гул, слышавшийся в смехе, в шуме прибоя, в раскатах грома и шорохе сухих листьев, несомых ветром. Он священной музыкой звучал внутри него, в животе, в волосах, вибрировал по всей поверхности кожи и, конечно же, раздавался в ушах. Звук любви обрушился на него так неожиданно и с такой силой, что на миг Хубило полностью оглох. А тем временем Люча, очарованная его смехом, пригласила всех к себе домой послушать новую пластинку Гленна Миллера. Хубило, разумеется, тотчас же принял приглашение, и компания направилась к дому семьи Ласкурейн. Дом Лючи был, пожалуй, тем местом, где больше всего любили собираться ее знакомые. Ее родители были людьми веселыми и общительными, двери их дома всегда были распахнуты для друзей. Хубило не стал исключением, его приняли как родного и мгновенно причислили к компании старых друзей Лючи. Хубило был несказанно благодарен им за это. По многим причинам. Во-первых, здесь он получил возможность встретить новых друзей. Во-вторых, здесь он мог сколько угодно слушать радио и граммофон, которых у него дома не было. А самое главное, здесь он находился рядом с Лючей, этой 13-летней девочкой, раз и навсегда лишившей его покоя. Люча была на 2 года младше Хубило. Но, как это обычно происходит в таком возрасте, казалось, она при этом взрослее него. В то время как у Хубило только-только ломался голос и пробивались усы, у Лючи уже была довольно соблазнительная грудь, а бедра день ото дня становились все более широкими. Она снилась Хубило каждую ночь, и по утрам он просыпался на влажных простынях. Она была героиней его самых ярких, волнующих, эротических фантазий. Только ее образ стоял перед ним при всех, от первой до последней полюциях. Весь мир вращался вокруг нее, становясь от этого только ярче и светлее. Вскоре на уроке физики Хубило узнал, что своим магнетизмом Земля обязана слою расплавленного железа, медленно циркулирующего вокруг ее ядра. Учитель рассказал и о том, что в крови людей и животных также есть элемент под названием магнетит, который позволяет им улавливать электромагнитное излучение планеты. У некоторых эта способность выражена гораздо лучше, чем у большинства других. В наличии этого элемента кроется и способность некоторых животных предчувствовать перемены, происходящие в толще земли и готовые вырваться на поверхность. Обычно следствием этого бывает землетрясение, и животные, чтобы не погибнуть, бегут от этого места, где оно может произойти. Хубила тотчас же вспомнил день, когда он познакомился с Лючей. Без сомнения, его магнетит в тот миг попал в резонанс с магнитным центром Лючи и попытался предупредить его о грозящей катастрофе. Его хотели предостеречь, его жизнь в опасности, по крайней мере, его прежняя жизнь, и сказать ему, что с этого дня его существование будет поделено на до и после знакомства с Лючей, что жизнь его теперь изменится до неузнаваемости. Хубила полагал, что железо, входившее в состав крови Лючи, было каким-то особенным и могло излучать магнетизм, очень схожий с магнетизмом Земли. К этой девочке, словно пчелы на нектар, слетались пробужденные ею мужские желания. Эти желания, оставшись неудовлетворенными, продолжали кружиться вокруг, попадая в резонанс с ее магнетизмом и увеличивая его до угрожающих размеров. Во всей округе не было ни одного парня, не хотевшего стать ее избранником, тем, кто первым поцелует ее и станет ее первым мужчиной. Этим счастливчиком оказался Хубила. Спустя каких-то несколько месяцев после знакомства, на рождественских каникулах, он признался ей в любви. И, к удивлению родственников, друзей и знакомых, Люча, неприступная Люча, ответила ему согласием. В первые месяцы после помолвки Хубила был образцовым в смысле скромности женихом. Он позволял себе лишь держать Лючу за руку, да легким поцелуем прикасался к ее губам. Но мало-помалу он стал решаться еще на большее. Люча навсегда запомнила, как губы Хубилы впервые скользнули по ее губам. Это ощущение было очень странным. Она даже не могла бы сказать наверняка, было ей это приятно или нет. Зато на следующий день она точно не могла посмотреть ему в глаза, не покраснев при этом до ушей. С тех пор они стали позволять себе подолгу обниматься и целоваться. С течением времени росло их доверие друг к другу, не говоря уже о кипевшей в обоих страсти. Объятия становились более крепкими, тела их плотно прижимались друг к другу. Так что однажды Люча почувствовала, как к ее животу прижимается напряженная плоть Хубила. В таких объятиях руки Хубила позволяли себе робко скользить по спине Лючи. Вот здесь-то и начиналось самое трудное для нее. Люча привыкла получать все, что ей хотелось. А теперь, когда она страстно желала, чтобы Хубила позволил себе ласкать не только ее спину, но и чуть ниже, ей приходилось брать себя в руки, чтобы не попросить его об этом. То же самое происходило с ней, когда, сидя в гостиной, они слушали музыку, и он брал ее за руку. Иногда Хубила, желая или не желая того, прикасался рукой к ее ногам, отчего кожа девушки покрывалась мурашками. Как бы ей хотелось, чтобы он, не прячась, погладил ее колени, а там и выше. Но всякая подобная возможность начисто отвергалась существовавшими в то время нормами морали. Вот только после того, как Хубила уходил, тело Лючи становилось влажным, ее щеки пылали, и она при этом учащенно дышала. С каждым днем они все более настойчиво искали возможность побыть наедине. Удавалось им это далеко не всегда, у них не было недостатка в непрошенных соглядатаях, будь то кто-нибудь из еще неженатых братьев или незамужних сестер Лючи, или ее родители, или прислуга. Но однажды им выпала редкая удача. Одна из сестер Дона Карлоса скончалась, и вся семья уехала на похороны. Лючу оставили дома, потому что у нее страшно разболелась голова. Причиной болезни было не что иное, как тайное желание, тщательно подавлявшееся и копившееся в течение уже 7 лет знакомства. Не успела она остаться дома одна, как Хубила заглянул с обычным своим визитом. Они вместе прошли в гостиную, и пока звучала пластинка Дюка Эллингтона, Люча вдруг взяла руку Хубила и положила ее прямо себе на грудь. Хубила, наполовину довольный, а наполовину испуганный, принял столь откровенное предложение и стал ласкать ее со всей страстью, но и с не меньшей нежностью. В тот день Люча поняла, что настало ей время выходить замуж за Хубила, потому как негоже приличной девушке позволять жениху такие вольности. Более того, ей стало понятно и то, что путь назад ей уже отрезан. Страсть могла вот-вот вырваться из-под контроля. Она устала и не могла больше сдерживать так долго подавляемые желания. Но в таком случае оказывалось очевидным, что ей не удастся пойти под венец девственницы, чего от нее ожидали и на что надеялись родители. Люче этот тезис общественной морали казался полным абсурдом. Если чистота женщины утрачивается вместе с потерей девственности, получается, что самой нечистой вещью в мире является мужская плоть. А вот с этим она не могла согласиться. В течение долгих лет обучения в католической школе ей повторяли, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Следовательно, в человеческом теле не должно быть ни одной неподобающей и нечистой части, ибо все они соответствовали божественному замыслу. Кроме того, ей казалось еще большей чушью мысли о том, что Бог дал мужчинам руки с условием не прикасаться к женщинам, а женщинам лона только для того, чтобы никто никогда к нему не притрагивался. Разумеется, ей в голову не приходило использовать эти аргументы, чтобы уговорить родителей позволить ей выйти замуж за Хубила. Нет, она воспользовалась множеством других, убедивших их в том, что младшая дочка крепко вбила эту блажь себе в голову, и теперь легче разрешить ей выйти замуж, чем пытаться доказать неверность этого шага. По их мнению, Хубила в свои 22 года не мог в достаточной мере обеспечивать ее сейчас, и более того, блестящих перспектив у него не вырисовывалось и в обозримом будущем. Люча добилась своего, но вот теперь, получив желаемое, она обнаружила, что ей многого не хватает. Она никогда не задумывалась о том, что быть замужем не так уж и легко, а стать женой человека небогатого вдвойне. Родители предупреждали ее, но кто же слушает родительские советы, когда любит? Никто. Часы, проводимые в постели вдвоем с Хубила, были великолепны. Но потом он уходил на работу, а она оставалась дома одна. Как только за Хубила закрывалась дверь, дом погружался в тишину. Смех уходил вместе с ним, говорить Люче было не с кем. Ей очень недоставало родных. Она скучала по подругам, по шуму и суете родительского дома. Ей хотелось снова услышать разговоры прислуги, скрип тачки, на которой привозили на кухню овощи, посвист домашних канареек. Очень не хватало ей граммофона и любимых пластинок. Будь у нее хотя бы радио, ей не было бы так скучно одной. Но радио не было, и в ближайшее время не предвиделось, потому что Хубила откладывал все до последнего сентава, чтобы поскорее купить собственный дом. Тоска по прежней жизни все сильнее охватывала Лючу. При этом рядом с ней не было никого, кто бы мог развеять ее опасения. В тех городках, куда они приезжали не больше, чем на месяц, она не успевала завязать достаточно доверительные отношения ни с кем из женщин, которым можно было бы поведать о своих трудностях. Вообще, люди в провинции оказались довольно скрытными и подозрительными. К тому же Люча не понимала, что само ее появление в этих городках уже воспринималось как вызов. Ее прическа, ее манера одеваться, делавшая ее похожей на женщин, которых здесь видели только на страницах модных журналов, вызывали пересуды и неодобрительные перешептывания за ее спиной. Людям вообще свойственно критиковать всех, кто ведет себя не так, как они. И в этом отношении Люча была прекрасной мишенью. Она была молода, красива, одевалась как актриса в кино. И к тому же водила машину, причем свою. Естественно, она не могла не привлекать к себе внимания. Вот только это не помогало ей избавиться от одиночества. Особенно мрачно оказалась в Уичапане. Постоянный дождь нагонял на нее уныние, ей страшно не хватало солнца. Мама с детства повторяла ей, что солнечные лучи отбеливают ткани и делают ее чище. Теперь Люча была уверена в том, что очистительные свойства солнца простираются куда дальше, что солнцу дано отмыть самую черную душевную грязь. У себя дома в Мехико, ну, если точнее, в доме, где она жила раньше у родителей, она всегда могла выйти в сад и полежать на солнышке. Особенно это помогало в те минуты, когда хотелось развеять тоску. Для девочки, выросшей в атмосфере всеобщей любви и восхищения, жизнь рядом с Хубило не могла не казаться трудной. И дело было не в том, что он недостаточно сильно любил ее или уделял мало внимания. Нет, просто семейная жизнь вышла совсем не такой, какой она ее себе представляла. Луча предполагала, что у нее, как у ее матери, будет прислуга, которая возьмет на себя все заботы по дому, а ей останется только музицировать, принимать гостей, болтать с подружками, доходить по магазинам. Родители воспитывали ее как будущую даму высшего света. В школе она изучала два иностранных языка, английский и французский, умела играть на фортепиано и могла накрыть стол по всем правилам высокого этикета. Были у нее и уроки домоводства, но готовить ее учили на газовой плите, а не на дровяной, и не мексиканские, а по большей части французские блюда. О Мексике она по большому счету вообще знала немного, и менее всего о национальной кухне. Ее Мексика ограничивалась столицей, скорее даже тем районом, где располагался их дом. Она с чистой душой полагала, что во всей стране едят так, как у них в семье, а после обеда убирают то, что осталось в холодильник. Ей в голову не могло прийти, что выпить чашечку кофе, независимо от времени суток, означает необходимость встать, пойти на кухню и растопить печь. Этому ее просто никогда не учили. А все освоенные ею премудрости в этой жизни применить не было никакой возможности. Ей пришлось на собственном опыте познавать то, чему не учил ее никто из учителей. Например, тому, что продукты, если нет возможности хранить их в холодильнике, очень быстро портятся, протухают, скисают, в них заводятся черви, и от них исходит зловоние. Чтобы суметь прожить без холодильника, потребовалась настоящая перестройка сознания. Пришлось по-настоящему заняться дисциплиной ума, чтобы постоянно помнить, когда, чего и сколько нужно купить в магазине или на рынке. Не помогло полученное образование и в области стирки вручную. Дома у мамы Лючи была стиральная машина, последняя модель на подшипниках, и стирка руками оказалась для нее неприятным открытием. Вдобавок, ни одна из вещей ее гардероба, как оказалось, не была приспособлена к тому, чтобы выполнять в ней домашнюю работу.